Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 30 августа, программа «Баррикады». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы будем говорить о судьбе Узбекистана. СМИ сообщают о возможной смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Если это так, значит, нас ждет смена власти, последствия смены власти для страны, для региона, для России, для всего мира, в конце концов. Об этом будем говорить. С нами эксперт Российского института стратегических исследований, главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Аждар Куртов. Аждар Аширович, здравствуйте.
Добрый день.
Леонид Гусев, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Леонид Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Это прямой эфир, поэтому ваши вопросы можете всегда в любой момент присылать на смс-портал плюс 7-925-48-94-8 или через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Прежде всего, о ситуации в Узбекистане. На данный момент можно ли говорить о том, что это спокойная страна? Аждар Куртов.
Ну, с точки зрения, скажите, термина «революционная ситуация», ожидание взрыва, эта страна, я бы не сказал, что она спокойная, но власть держит ситуацию под контролем. Вот это более важное. Дело в том, что это восточная страна, и после распада Советского Союза она эволюционировала, я бы так сказал, к традиционному восточному обществу, особенно в политико-властном отношении. А на Востоке власть держит ситуацию под контролем, прежде всего, опираясь на силу. И президент, я желаю ему, конечно, выздороветь, Ислам Абдуганиевич Каримов в 2005 году это очень хорошо продемонстрировал, когда был исламистский мятеж в Андижане, и собравшаяся толпа на митинг, организованный исламистами, была просто расстреляна из крупнокалиберных пулеметов, невзирая на то, кто там был в поддержку, выступал исламист, а кто просто пришел поглазеть.
Так, хорошо, Леонид Гусев, прошу вас.
Да, я согласен с Аждар Ашировичем. Все, что он говорил, это абсолютно верно. И действительно, режим довольно прочный, довольно сильный, но и противники, так сказать, вот эти вот исламистские структуры, которые, ну, вовне Узбекистана находятся, тоже были, особенно вот в конце 90-х, в начале 2000-х годов, очень сильны. Это исламское движение Узбекистана, сейчас называется исламское движение Туркестана. У них есть, так сказать, свои базы и на территории Афганистана, и на территории Пакистана. Они пытались, ну, прорываться в конце 90-х годов. Собственно говоря, поэтому Узбекистан действительно все эти годы создавал довольно сильную армию, и она действительно является одной из сильнейших армий вот в Центральноазиатском регионе. Поэтому, если, не дай бог, действительно что-то такое произойдет, я думаю, все-таки каких-то таких вот, ну, взрывов или каких-то вот неприятных таких вот восстаний или еще чего-то не будет. Все-таки власть, я думаю, довольно мягко трансформируется от одного лидера к другому. Хотя я тоже, как уважаемый Аждар Аширович, так сказать, желаю Исламу Абдуганиевичу здоровья, действительно, да.
И все-таки вы говорите, страна спокойная, вертикаль работает и так далее. Тогда объясните, если что-то произошло с Исламом Каримовым, здоровье ему, но все-таки, если что-то произошло с ним еще в субботу утром, а информации, по большому счету, нет до сих пор, это-то как объяснить, Аждар Куртов?
Ну, во-первых, я не говорил, что страна спокойная, я говорил, что режим держит ситуацию под контролем. Узбекистан сложная страна, там масса проблем, там действительно есть взрывчатый потенциал.
Но они держат под контролем.
Да, там есть взрывчатый потенциал, там очень непростая социально-экономическая ситуация. Я упомяну лишь два факта. Большая половина населения страны – это молодежь. Молодежь, которая очень часто не обеспечена работой в силу многодетности в узбекских семьях и небольшого количества ресурсов, в том числе в недрах у самого Узбекистана. И второй факт – это то, что большая часть трудовых мигрантов из Центральной Азии, которые работают у нас в России, это выходцы из Узбекистана. То есть это показатель неблагополучия, с другой стороны.
Нет, такое большое число. Даже, ну, но власть держит ситуацию под контролем. Почему так долго не говорят?
Этому может быть несколько объяснений. Во-первых, скоро национальный праздник. День независимости.
Который, насколько я понимаю, теперь, что называется, притушили, как минимум.
Ну, возможно, не хотят портить уже подготовленное мероприятие. И просто так же, как вот в случае с кончиной Иосифа Виссарионовича Сталина, не выплескивают это,
говорят.
Да, не выплескивают это в информационное пространство. Но, возможно, и другое объяснение. Ведь вполне возможно, что сейчас идет очень интенсивный переговорный процесс между политическими элитами. Что называется, речь идет о будущем Узбекистана. И самый главный вопрос – это кто станет преемником. Это сложные переговоры, потому что Узбекистан – это клановое общество, и договориться, возможно, непросто. Идет торг. Торг закулисный, торг непубличный, торг, о котором мы ничего не знаем и, скорее всего, не узнаем. И поэтому тоже на этот период времени…
А, учитывая, что вы вспомнили Сталина, значит, наверное, можно действительно говорить и про Брежнева. Это нормально то, что сейчас там происходит сейчас?
Это нормально в смысле восточной традиции. Она не демократическая, безусловно, и не публичная.
То есть пока не договорились, не объявляют?
Да, ну, возможно, просто он действительно жив. В конце концов, речь идет о здоровье первого лица государства, на поддержание которого брошены лучшие медицинские силы, и его искусственно поддерживает состояние...
Хорошо, Аждар Куртов, Леонид Гусев, а что скажете вы?
Ну, я тоже считаю, что идет торг. Может быть, действительно, уважаемый господин Каримов жив, просто в коме находится. Ну, помните, как при бывшем премьер-министром Израиля Ариэлем Шароном?
Ну,
случилось,
да.
Он с 2006 года... По-моему, лет 9 был.
Долго, коме, да, да, да,
да. Ну, до прошлого года, что ли, там, пока его не отключили от искусственных вот этих аппаратов. Здесь, может быть, тоже такая же ситуация. И вот пока это все делается, идут закулисные какие-то торги. Кто будет,
так
как
вот
будет.
Тут важно понять, что важнее. Вот эти закулисные торги, из-за которых ничего и не говорят.
Скорее всего, да. Скорее всего, видите, помните, вчера еще прошла информация о том, что арестован первый вице-премьер Азимов, да, сегодня опровержение пришло, да, что он сидит в своем кабинете и прочее.
Но его показывали в своем кабинете,
да.
Это важно.
Ну вот, поэтому это тоже слухи такие, наверное, просто так не получают, не идут, за ними что-то, я думаю, стоит, и вот это вот отражается вот в этих различных вбросах, которые... Вот мы можем видеть и читать.
Еще одна деталь, раз уж мы говорим о вбросах, о возможности чтения между строк, о возможности неких закулисных переговоров, то, что нам говорят, что больной Каримов в Узбекистане, а его не повезли, к примеру, куда-нибудь в мировой центр медицины и так далее, это тоже может о чем-то говорить, Аждар Куртов?
Да, действительно, это может говорить. Ну, во-первых, не всякий больной транспортабелен. И если,
это тяжелое состояние.
Да, если ситуация там с инсультом или инфарктом, тут тоже есть разночтение в информационных сообщениях, случилось, то очень часто узбекская медицина или другая медицина, она бессильна. Все-таки ему 78 лет. Нужно понимать, что срок жизни его уже на исходе. Так или иначе, когда-то это должно неизбежно случиться. Поэтому вот эти политические моменты, которые мы сейчас обсуждаем, не должны затемнять для нас факт того, что, ну, все, свое срок, отпущенный на посту главы государства, он, по всей видимости, уже отбыл. И даже если он сейчас выздоровеет, он вряд ли будет дееспособен и будет способен продолжать находиться у руля государства и держать все под контролем в своих руках, как это было в предшествующий период.
То есть, иначе говоря, пока нет подтверждения физической смерти, но политическая смерть очевидна. Он не сможет руководить Узбекистаном.
Ну, я не медик и не будучи знаком со всеми нюансами медицинскими, юридическими,
состояния
вещей, мне трудно быть вот столь категоричным, как вы от меня просите.
Хорошо, это Аждар Куртов, Леонид Гусев. Вы сможете быть категоричным?
Ну, тоже я бы, наверное, не стал бы быть категоричным, но просто вот по опыту после такого действительно заболевания, вот, ну, его дочь-то, Лола Карим, да, заявила,
по-моему, в Инстаграме,
да,
в Инстаграме,
да,
она написала,
что у него инсульт.
Она написала даже иначе, она по-советски так, по-русски написала, кровоизлияние в мозг.
Ну, вот да, после этого, действительно, если даже человека будут держать на современных препаратах, руководить страной, наверное, все-таки довольно сложно. И поэтому, может быть, еще и с этим действительно связана вот эта вот очень долгая такая вот непонятная ситуация вокруг. Что там, как, чего. Вот, поэтому действительно...
Смотрите, ну вот Алексей Врач опять пишет, и это, наверное, главный вопрос в данный момент. Ну, мы живем в мире, где реальную информацию, пишет Алексей, утаить трудно. Как может такое быть, что нет реальных утечек информации?
Дело в том, что Узбекистан существенно отличается от стран Европы и от той же России. Mm-hmm. Человек, который не жил в Узбекистане в условиях вот этого традиционного, закрытого от посторонних глаз общества, трудно представить, что это возможно. Более чем возможно. Но я хочу вернуться к предшествующему вашему вопросу, объяснить несколько с другой стороны. Понимаете, вот понятие недееспособности политической, с моей точки зрения, вот еще с чем связано. На Востоке в течение нескольких тысяч лет, если возникала ситуация, что посторонний народ, подданные видят, что султан, падишах не держит крепко саблю в руках и не способен обрушить ее на голову тех, кто выступит с антиправительственными лозунгами, то тогда это прибавляет решимости повстанцев. Поэтому вот немощь Каримова – это действительно, скорее всего, вот с этой оговоркой, показатель того, что его политическая карьера закончена.
Так, 184-й пишет, но Каримов наманганец. А есть еще бухарцы и самаркандцы, и таким образом переводит нас к тому, из чего складывается политическая ситуация в Узбекистане. Там кланы или что?
Ну, Узбекистан, так же, как и все окружающие его страны, это клановое общество. Кстати, он выходец из Самарканда.
Это географически клановое общество?
Да, в том числе и географически клановое общество. Узбекистан большая страна, и сохранилось даже деление от тех государственных образований, скажем, Хорезма, Бухары, которые когда-то существовали, но уже давно канули в прошлое. Тем не менее, люди, которые проживают в Бухаре, они очень часто воспринимают, прежде всего, как бухарцы, а уже потом как граждане Узбекистана. Есть конкуренция. Конкуренция за владение собственностью, за доходные административные места. Эта конкуренция идет и между самаркандским кланом, ферганским кланом, бухарским, ташкентским кланом. Но в критической ситуации, повторяю, я думаю, что эти кланы сумеют перераспределить власть без пролития крови.
Да, Каримов, он выше этих кланов стоит или он один из?
А когда Каримов пришел к власти, он за ним не стоял какой-то мощный... Это советское время, он стал президентом весной 1990 года. То есть он уже больше 25 лет находится на этом посту.
Леонид Гусев.
Ну да, действительно, когда в 89 году Рафик Нишанов был взят на пост председателя Совета национальностей, да, вот помните, был съезд народных депутатов, первый такой вот свободно выбранный, он из своей среды избирал Совет Союза, Совет Национальности. Так вот, Совет Национальности возглавил Рафик Нишанович Нишанов, там, ну, Горбачев, естественно, рекомендовал. Так вот, он за себя оставил вот Ислама Абдуганиевича Каримова.
А Каримова году, еще ведь его...
первым секретарем.
Да, его же говорят, что он человек Шарафа Рашидова в свое время.
Ну, в свое время, да. И причем...
Из глубин советских веков.
Да, причем, представляете, какая ситуация? В 89 году еще были, так сказать, вот отголоски вот этого Гляна Иванова, которые там, так сказать, вот расследовали все эти хлопковые дела и прочее, прочее. Ну и вот он становится... А, вот с турками-месхетинцами как раз были проблемы, и тот же Нишанов, я помню, на съезде выступал, там говорил, все что-то там рассказывал, как это все из-за клубники, как он говорил, произошло. Вот. И вот на этом фоне уважаемый Ислам Абдуганиевич, да, становится первым секретарем. И он практически через год после избрания Горбачева на пост президента, да, стал первым, кого избрали из руководителей партийных советских республик тоже президентом. Вот это тоже очень такой немаловажный момент, который нужно отметить. Вот, поэтому, собственно говоря, он постепенно набирал вот эту вот силу, да, которая вот была, вот, распространялась на все кланы узбекские. Более того, я скажу, что...
Ну, то есть, на данный момент он все-таки получается, что он, да, выше кланов.
Выше кланов. Более того, я скажу, некоторые оппозиционеры обвиняют его в том, что он на самом деле наполовину таджик, что, так сказать, в Узбекистане это тоже очень...
Вот про наполовину таджик, это ведь отдельный вопрос про его жену, про его вторую жену, которую зовут Татьяна, которая не узбечка. Она наполовину русская, и то ли таджичка, то ли туркменка. Кто она?
Ну, она точно не туркменка, это я могу вам четко сказать.
А что известно о Татьяне? Насколько верно, что она действительно политически влиятельна?
Я не думаю, что вот эти слухи, они полностью соответствуют действительности. Все-таки на Востоке правитель... если кто, может быть, насмотрелся сериалов, вот этот благословенный век, по турецкую ситуацию, Турция особый разговор, там действительно были периоды, когда вмешательство женщин, кстати, погубило Османскую империю, в конце концов. На Востоке и в Узбекистане женщина не занимает особого положения в обществе. Больше того, она принижена, ее положение в обществе. Это связано и с исламом, и с доисламской традицией. И Каримов, как мне кажется, нет оснований говорить, но, по крайней мере, факты это не подтверждают, того, что его жена, его супруга какое-то решающее влияние оказывало на его поведение и на принятые решения им как главой государства, прежде всего, как главой государства.
Это про жену, а про дочерей?
Дочери, по крайней мере, старшая из них, Гульнара, имела политические амбиции долгое время. Она рассматривала себя как возможную преемницу на посту главы государства.
Это важно, она себя рассматривала.
Она себя рассматривала. У нее перспектив больших не было. Ну, во-первых, потому что я уже сказал. Во-вторых, потому что... Ну, женщина не может удержать власть, не опираясь на какую-то силу. А такой силы за Гульнарой не было. Кроме того, она пустилась во все тяжкие, была замужем за гражданином Соединенных Штатов Америки, потом развелась со скандалом. Есть целый шлейф скандалов с владением ей зарубежной собственностью. И больше того, она даже находится под уголовным преследованием в некоторых европейских странах, насколько я знаю. Поэтому... После последнего скандала и жесткого разговора с отцом, выплеснувшегося в информационное пространство, на ее политических амбициях был положен окончательный крест. А младшая дочь Лола, она представитель, по-моему, в ЮНЕСКО, если не ошибаюсь, у нее нет таких политических амбиций.
Срочное сообщение РИА Новости, ссылаясь на источники в дипломатическом корпусе, сообщают, что отменен правительственный концерт, посвященный 25-летию независимости Узбекистана, который был запланирован на 31 августа и на котором всегда присутствует высшее руководство страны, в том числе Ислам Каримов. Мы получили уведомление от узбекской стороны, что концерт отменен. Вот таким образом мы узнали о том, что этот концерт отменен. Это даже не заявление, это рассылаемое по дипломатическим каналам сообщение о том, что на этот концерт дипломатам идти не нужно, его не будет. Что это значит?
Ну, это хитрая восточная традиция, когда прямым текстом многое не говорится, но жестами дается понять, что вот ситуация развивается таким образом.
Не, ну подождите, но в 12 часов дня сегодня мэрия Узбекистана говорила, что праздничные мероприятия и народные гуляния 1 сентября будут.
Ну, вы понимаете, какая сейчас ситуация в столице Узбекистана? В известности мысли есть такой вот элемент, как разброд и шатание. Не рядовые чиновники, они же не посвящены во все хитрости плетений, решает самая верхушка. И мэр там столицы, он не всегда знает о тех решениях, которые приняты 10 минут назад, час назад, и как ему действовать. На Востоке действует очень осторожно, опасаясь. Поэтому они говорят обтекаемо, двусмысленно. Ну, по-моему, все нормально.
Ну, не знаю, насколько все нормально, но в любом случае Гульнара Каримова под домашним арестом и потеряла влияние. Лола Каримова занимается благотворительностью и поддержкой спорта, не влияет. Об этом пишет Вадим Пономарев. Тут многие, видимо, врачи, и поэтому пишут, что когда говорят о кровоизлиянии в мозг, это самое страшное, что может быть у человека с головным мозгом. Тут вот один из наших слушателей почему-то пишет, что все, Каримов умер, но пока я не вижу сообщения об этом на информационных лентах, и я напомню, что, ну, просили же, в общем, по сути, его родственники просили не спекулировать, поэтому давайте ждать. Да, действительно, Владимир Евсеев к нам присоединяется, военный эксперт и заместитель директора Института стран СНГ. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну вот мы тут пытаемся разобраться с тем, что сейчас случилось в Афганистане, почему? В Узбекистане, конечно. Что происходит там и почему нам так долго не говорят правду о том, что случилось в субботу утром?
Я думаю, что это достаточно типично. И хочу здесь напомнить некие события, которые были в Туркменистане, когда менялась власть от Ниязова Бердымухамедову.
Да.
Тогда были некоторые особенности. Ну, например, тогда власть должен получить был не Бердымухамедов, но неожиданно этот человек, который должен был формально получить власть, оказался в тюрьме. Причем по причине того, что, значит, он довел до самоубийства свою невестку. И после этого Бердымухамедов пришел к власти. Хочу заметить, что Узбекистан все-таки государство более демократическое в этом отношении.
Не, ну нам мы уже сегодня говорили о каком-то вице-премьере, которого якобы арестовали.
Вы знаете, по последней информации, он сейчас находится в собственном кабинете, и, скорее всего, ситуация была следующая. То есть его пригласили для беседы, ввиду того, что он был реальным оппонентом для нынешнего премьер-министра, ему сделали предложение, от которого не смог отказаться. И после этого, по-видимому, он решил, что лучше ему оставаться в том статусе, которым есть. И здесь хочу заметить следующее, потому что, с одной стороны, он ведет весь экономический блок правительства, и поэтому и под него давали деньги, кредиты. Поэтому его уход был бы нежелателен. С другой стороны, у него нет поддержки силовиков. Поэтому в этом отношении у него не было никаких шансов взять власть силой. Ну и плюс ко всему, наши любимые американцы, они не имели серьезных возможностей влияния, поэтому, возможно, цветной революции отпадала.
Это удивительно слышать. Впервые мы говорим о том, что у американцев нет серьезных возможностей влияния. Это правда?
Вот смотрите, что реально есть. В Узбекистане есть возможности проведения диалога некого, российско-американского. Да, раз в год это делается. Есть, если память имеет, по-моему, одно неправительственное организация, НПО, которая полностью контролируется. Помимо этого, ведь посмотрите, была некая, может быть, надежда у них могла быть на радикалов-исламистов, но опять же здесь не совсем удачная ситуация складывается. Во-первых, исламское движение Узбекистана реально воюет с талибами в Афганистане. Есть буфер в виде узбекской диаспоры на территории Узбекистана. А местные исламисты до такой степени придавлены, что, скорее всего, кроме терактов, мало к чему способны. То есть просто не на кого поставить. У них даже нету курдов, на которых делают, например, американцы ставку в Сирии.
Это Владимир Евсеев, Леонид Гусев. Действительно, американцы настолько невлиятельны в Узбекистане?
Ну, вы понимаете, действительно, вот Каримов проводил последние десятилетия, так скажу, такую вот очень интересную политику, да, многие...
Если можно, чуть ближе к микрофону.
Извиняюсь. Да, спасибо. Каримов за последние десятилетия, ну, с 90-е, нулевые годы, вот уже пошло 6 лет с 10-го, да, проводил действительно то, что мы говорим, многовекторная политика, да, ну, вот практически все страны Центральной Азии этим занимаются в той или иной степени, и у него вот так вот действительно получалось, что он нормально имел отношения и с Соединенными Штатами, и с Россией, и с Китаем, да и с соседними мусульманскими странами. Вот. И поэтому какого-то, действительно, Владимир Валерьевич абсолютно прав, каких-то вот таких мощных действий Соединенные Штаты на территории Афганистана не проводили, какого-то уж очень сверхсильного влияния действительно не имели. Вот действительно так вот получилось за все эти годы. На территории Узбекистана, да.
Но хотелось бы напомнить, что последний чрезвычайно успешный, в кавычках, визит министра иностранных дел Узбекистана в Вашингтон, где на 5 министров иностранных дел, то есть на 5 республик и на 5 программ, американцы дали 15 миллионов долларов. Это практически ноль. Хорошо. Вы сами понимаете, это было дополнительное разочарование.
Это Владимир Евсеев. Аждар Куртов, скажите, вот Юрий пишет, для него простое объяснение вот этой ситуации с американцами. Он пишет, она им вообще не интересна, Средняя Азия. Это так?
Нет, это не так. Американцам интересен любой регион, а уж тем более мягкое подбрюшье России. Центральная Азия является соседним с Россией регионом, а политика американская – это создавать проблемы по всему периметру российских границ. И от этой политики американцы не отказывались и не отказываются. Просто их влияние в настоящее время уже несколько лет активно теснит другая держава региональная – Китайская Народная Республика, с которой американцы ничего не могут противопоставить. Да, они пытались противопоставить. Кстати, могу немножко, так сказать, пополемизировать со своими коллегами. В целом, я с их позицией согласен, но вот я упоминал события в Андижане. Расследование этого мятежа показало прямую причастность американского посольства к тому, что произошло. И это очень хорошо помнят политические элиты Узбекистана. Равно как они очень внимательно отслеживают ситуацию сейчас на Ближнем Востоке, где тоже, кстати сказать, есть очень большая узбекская диаспора. Они видят, как американцы цинично расправляются со своими прежними ставленниками, со своими союзниками, со своей креатурой. И поэтому серьезных завязок между Ташкентом и Вашингтоном в сфере безопасности не существует.
Это Аждар Куртов, он эксперт Российского института стратегических исследований, главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии». С нами также Леонид Гусев, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, и Владимир Евсеев, заместитель директора Института стран СНГ. Программа «Баррикады». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 30 августа. В программе «Баррикады» мы говорим о ситуации в Узбекистане на фоне появившихся сообщений о возможной кончине президента этой страны Ислама Каримова. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости сегодня Владимир Евсеев, заместитель директора Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев и Аждар Куртов, эксперт Российского института стратегических исследований и главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии». Тут у нас много вопросов от наших слушателей. Такие вот бытового характера. Вот, например, 008 утверждает, что Каримов заботился всегда о своем народе и, к примеру, бесплатно раздавал населению продукты питания. Это действительно так?
Нет, я таких фактов не знаю. Возможно, радиослушатель путает эту ситуацию немножко с Туркменистаном. В 90-х годах действительно Сапармурат Ниязов, президент Туркменистана, принял решение о том, что часть, соль, газ население получало дозированно, но определенную долю доставалось бесплатно. Были дешевые бензин и некоторые... Но сейчас эта политика уже пересмотрена.
Тогда про другое. Виталий пишет, а как в Узбекистане вообще люди живут? Достойную ли они зарплату получают? Нет ли там социальных проблем? А то, смотрите, как дальше пишет Виталий, а то американцами народ под смену власти может быть поднят, ну, к примеру, на восстание из-за бедности.
Ну, вы знаете, здесь ситуация...
Это Владимир Евсеев.
Ситуация такая, что можно это проиллюстрировать ситуацию с трудовыми мигрантами в Российскую Федерацию. Если посмотреть динамику, то могу заметить, что после того, когда очень резко изменился курс рубля по отношению к доллару, узбеков и таджиков стало меньше. Но осталось только же киргизов. А из этого можно сделать вывод, что в Киргизии живут все-таки в среднем хуже, чем в Узбекистане. Помимо этого, с Узбекистана, наверное, есть некие проблемы с возвращением и отъездом, как бы здесь эта ситуация более регулируется. В любом случае, я так полагаю, что Узбекистан не является государством, которое самое бедное, и более того, в Узбекистане проводится, как они сами видят, политика модернизации. Конечно, это не та, которая в Казахстане, и другие ресурсы. Тем не менее, Узбекистан имеет определенные ресурсы. Это речь идет и о газе, и речь идет о золоте, и о хлопке. То есть Узбекистан имеет определенные ресурсы, и он не настолько беден и не настолько плохо управляется, как Киргизия, чтобы огромные потоки узбеков рванули на территорию Российской Федерации. Поэтому отсюда можно сделать вывод, что если посмотреть в целом на регион, то Узбекистан не является самым бедным государством. Кроме того, доходы от трудовой миграции не составляют столь значительную часть бюджета страны, как, например, это имеет место в Таджикистане или в Киргизии.
Так, разрешите, позволю себе немножко не согласиться с мнением моего коллеги. Дело в том, что все, что вы говорили, объясняться может быть и другими факторами. Узбекистан действительно не самое бедное государство. Из пяти государств Центральной Азии Узбекистан занимает такое срединное положение. То есть есть потенциально богатые страны, это Казахстан и Туркмения, есть бедные страны, это Киргизия и Таджикистан. А Узбекистан находится посередине. То, что киргизы остались и не в массовом порядке не уезжали в результате вот этого падения курса рубля, объясняться может другими причинами. Дело в том, что киргизы занимают несколько другие ниши на рынке труда России. Узбеки и таджики занимают более непрестижную работу. А киргизы, очень часто я встречаю киргизов, например, в офисах банков различных. Это почему происходит? Да потому что в Киргизии русский язык, он имеет куда большее распространение в постсоветский период, и большинство киргизов хорошо владеют русским языком. И в отличие от ситуации в Узбекистане и Таджикистане. Но действительно показатели миграции свидетельствуют о том, что, ну, есть проблемы. Они есть везде в Центральной Азии. Но я бы отметил одно обстоятельство. Вот то, что вы сказали. Да, есть золото, да, есть газ, есть в известном смысле нефть. Но, во-первых, тезис от самообеспеченности нефтью уже забыт, поскольку нефть они не добывают столько, чтобы обеспечить даже собственные нефтеперерабатывающие заводы. Газ действительно существует, но есть более богатые страны-соседи. Это Туркмения и Казахстан, и, кстати, более успешно продающие этот газ, в том числе и в Китай. А, слава богу, узбеки очень активно сотрудничают именно с Российской Федерацией по добыче газ. Цена на золото сейчас растет, но этот ресурс не способен обеспечить богатство 32-миллионного Узбекистана.
Это Аждар Куртов, Владимир Евсеев.
Да, мне хотелось еще сказать о том, что Узбекистану досталось очень хорошее наследство. По разным позициям. Это и склады Среднеазиатского военного округа, и досталась промышленность. Но вот насколько иногда неэффективно этим воспользовались. Я перейду один буквально пример. Есть в Ташкенте завод, называется «Топыч» имени Чкалова, который занимается производством самолетов.
Занимался.
Этот самолет, да, этот завод, в частности, производил...
Кстати, он ведь не занимается больше.
Да, он сейчас закрыт, да. Вот раньше он производил самолеты на базе Ил-76, их модификации. Так вот, когда Россия предложила войти в российскую кооперацию, да, я считаю, что в Ташкенте приняли не совсем правильное решение. Вот. И, может быть, надо было согласиться на производство самолетов Ил-114, чтобы завод работал. Тем не менее, они фактически стали создавать препятствия для акционирования, и это предприятие в итоге было закрыто. А Россия вынуждена была развернуть на собственной территории производство самолетов. Это вот пример не совсем удачного сотрудничества.
Сорвали китайский заказ.
Да, но есть пример более удачного сотрудничества. Вы знаете, при всех перипетиях российско-узбекских отношений могу заметить, что военно-техническое сотрудничество с Узбекистаном всегда имело место, и оно никогда не прерывалось. И это является той серьезной связкой, которая серьезно удерживает Москву и Ташкент.
Так, да. Наши слушатели просто просят как-то уточнить. Давайте будем разбираться, что правда, что не очень. Все есть и даже уран, пишет 946-й, но население, кроме Ташкента, живет без газа и света зимой.
Есть действительно проблемы с газом, это они имеют место. Некоторые считают, что не надо продавать газ, насколько помню, по-моему, объему порядка 10 миллиардов кубометров подают в трубу, которая идет в Китай. Да? Некоторые считают, что это неправильно. По урану. Самые большие запасы урана в Центральной Азии находятся в Казахстане. Огромные запасы. В Узбекистане имеют место, но они частично истощены, частично это хвосты. Когда есть, нужно их, наоборот, убирать с территории, либо перерабатывать, потому что это экологические проблемы. Так. Поэтому с этой точки зрения надо четко понимать, что запасы некоторых ресурсов есть,
да,
но они столь большие.
Люди живут без газа, такое бывает?
Да, такое имеет место, да.
ПС пишет, правительству там плевать на своих граждан, гордость за страну, желание жить там отсутствует. Люди хотят оттуда валить.
Ну, вы понимаете,
это Леонид Гусев.
Я бы так не сказал, чтобы все хотят оттуда валить.
Нет, ну, это как настроение.
Часть людей... Я вот был в Узбекистане довольно давно, в 2004 году, это было уже 12 лет назад, вот, на одной конференции осенью, да. Ну, вот я разговаривал там с людьми, ну, это были... Конечно, ташкентцы, по большей части, да, вот, ну, конечно, там может быть боязнь каких-то, так сказать, репрессий и прочее, но они мне все говорили, что нет, у них здесь очень хорошо, растет рождаемость, все более-менее, они меня возили по городу, показывали там всякие достопримечательности туда-сюда, да, то есть, вот, ну, а с другой стороны, смотрите, уже тогда вот мы приехали на базар, и там вот люди продают всякие вещи там и прочее, и уже тогда, вот 12 лет назад, вот эти приезжие люди из кишлаков, из каких-то других вот населенных пунктов, да, они уже по-русски не знали ничего. Вот девушка, которая со мной была как вот гид, да, она говорила, что вот...
Больше 10 лет назад.
Это уже 12 лет назад было.
Хорошо. Теперь по поводу внешнеполитических историй. Говорили о неких попытках, во всяком случае, мериться силой, территорией между Казахстаном и Узбекистаном. Насколько это справедливо?
Тогда четко сказать, что региональным лидером Узбекистан так и не стал.
Но пытался.
Да, пытался, но для этого были определенные условия.
То есть Каримов хотел быть выше Назарбаева.
Конечно, но население узбеков почти половина населения Центральной Азии. Плюс центральное положение страны, плюс огромные ресурсы. И плюс исторические причины. Все это создавало условия для того, чтобы потенциально Узбекистан мог стать лидером. Однако лидером он не стал. Более того, существенно ухудшились отношения и с Таджикистаном, и с Киргизией. Но здесь, правда, были тяжелые баткинские события, которые добавили вот это вот, когда через территорию Киргизии попытались исламисты прорваться на территорию Узбекистана. Но в целом, надо понимать, что условий для лидерства при том пути, который был выбран Узбекистаном, не сложилось. Может быть, он заложил базис... что Узбекистан в перспективе станет лидером, да, но пока для этого условий нет, но нефть...
Взаимоотношения Узбекистана и Казахстана от этого пострадали?
Узбекистан по-прежнему хочет быть лидером. И это создает некоторую напряженность, но это не исключает сотрудничество.
Это Владимир Евсеев. Я слежу за лентами новостей. Смотрите на таджикскую тему новости. Только что стало известно заявление Государственного департамента США. США объявляют награду в 3 миллиона долларов за информацию о местонахождении бывшего руководителя спецназа МВД Таджикистана, а теперь одного из лидеров запрещенной на территории России организации террористической исламской государства Халимова. 3 миллиона долларов награда объявлена США. Мы продолжаем. Теперь вновь мы говорим о внешней политике. Напомню, с нами Аждар Куртов, Леонид Гусев и Владимир Евсеев. Мы говорим про Узбекистан. И вот смотрите, открываем новости от декабря 2009 года. Рахмон, президент Таджикистана, выступая на встрече с журналистами, выступил с критикой Узбекистана и предъявил претензии на два города, находящихся в составе Узбекистана, Самарканд и Бухару. Это всего лишь заявление декабря 2009 года или это какая-то история? Прошу.
Это давняя история. Дело в том, что исторически доминировали в Центральной Азии, конечно, оседлые народы. К ним относятся узбеки и таджики. Но в современном понимании государственных границ не было. Они были подвижные. Были ханства, эмираты. В разные периоды истории разные правители, этнически разные правители, контролировали ту или иную территорию. В исторической мифологии таджиков, конечно, Золотой век – это государство саманидов. Она распространяла свою власть на большую часть территории и современного Таджикистана, и Узбекистана. А в исторической мифологии узбеков это государство Тимура, его империя, которая, в свою очередь, подчиняла все окружающие народы. Поэтому таджики очень педалируют вопрос о том, что Бухара, Самарканд, исторически это города, населенные преимущественно таджикоязычным населением.
Одно дело исторически говорить об этом, другое дело – это конкретные рабочие отношения того же Рахмона и того же Каримова.
Дело в том, что история является основанием для формулирования современной политики. Кстати говоря, сама власть Рахмона, президента нынешнего Таджикистана, во многом основана на тем, что к власти-то его привел Каримов. По большому счету, во время гражданской войны, длившейся в Таджикистане с 1992 по 1997 год, одной из решающих ролей в том, что победил Рахмон и его сторонники, сыграл Узбекистан и узбекское ополчение, состоящее в том числе из очень многочисленной и самой богатой диаспоры на территории Таджикистана. Но потом они рассорились. Сейчас одним из камней преткновения является вода. И поэтому они постоянно обмениваются вот такими вот уколами.
Но вспоминают это уколы, историю. Не более того.
Нет, это очень серьезно, потому что кроме уколов и вспоминаний истории, есть действия, скажем, железные дороги разбирают, блокируют проезд автотранспорта, запрещают, так сказать, признание дипломов двух соседних стран и многое-многое другое.
Это Аждар Куртов, Владимир Евсеев,
да, прошу. Но мне хотелось буквально еще раз добавить моего коллегу о том, что самая большая проблема – это водно-энергетическая проблема. Она предельно проста. Для того, чтобы можно было, чтобы зимой было тепло в домах, в Таджикистане, в Киргизии нужно больше сбрасывать воды. Эта вода, соответственно, идет в Узбекистан и приводит к некоторому заболачиванию. И с этой точки зрения вот эта проблема, она, в принципе, нерешаема внутри региона. Кто-то раньше, например, Москва, да, могла определить эти правила. Кто-то должен определить правила, по которым они будут жить, сами договориться не могут. И ведь к чему это ведет? Ведет к тому, что, во-первых, имеет место минирование границ.
То есть, а Назарбаев им не может сказать, к примеру?
Ну, это речь идет все-таки о Киргизии и Таджикистане.
Ага.
Да, вот. Во-вторых, демаркации границ нет. Это сразу наводит на мысль о том, что, может быть, часть границы надо присоединить к кому-нибудь. Вот. А Назарбаев, вы понимаете, он для ислама Каримова не является тем авторитетом, которого он слушать хочет. Во-вторых, плюс региональные амбиции.
Хорошо, это Владимир Евсеев, прошу, Леонид Гусев.
Да, действительно, вот Владимир упомянул, что граница доминирована 1100 километров между Таджикистаном и Узбекистаном, и, собственно говоря, там есть кое-какая контрабанда, я помню, вот таджики, мне еще в 2007 году, когда я там вот тоже был, значит, рассказывали, как бочки с бензином они через всякие тропы протаскивают с территории Узбекистана на территорию Таджикистана. Вот, это все действительно очень и очень серьезно, да. Кроме всего прочего, действительно, вот вы упомянули о том, что Рахмон заявлял, что вот мы хотим, если что, захватить Бухару, Самарканд.
Если что, именно так,
да. Ну да, если что, да. Вот, там действительно, вот в том же Самарканде действительно очень много людей, таджиков, да, которых записали узбеками, это действительно так есть. Вот, поэтому вот эта вот ситуация, она вот время от времени накаляется, а самое главное, вот что Владимир сказал, это вот проблема воды. Действительно, да, вот Киргизия и Таджикистан – это две страны в Центральной Азии, которые обладают наибольшими объемами воды, а в Узбекистане ее нехватка, кроме того, строительство вот этих всех ГЭС на территории Таджикистана. Вот узбеки обвиняют таджиков в том, что они специально насыпи вот так вот делают, ну, то есть дамбы вот эти для ГЭС делают такими громадными, чтобы им как можно меньше воды они получали. Вот это тоже. И это приводит к очень большим проблемам во взаимоотношениях между государствами.
Да, каждый коротко ответьте Виталию. Все-таки, если вопрос вот так четко формулировать, Узбекистан для России сейчас союзник, нейтральная сторона или враг? Начнем с Владимира Евсеева.
Я считаю, что Узбекистан для России пока не союзник, но стратегический партнер. Мы будем стараться вовлечь в свою орбиту Узбекистан.
Не, мы-то ладно, да. как на данный момент?
На данный момент стратегический партнер.
Партнер, это предлагает формулировку Владимир Евсеев, Аждар Куртов.
Узбекистан, прежде всего, наш сосед, хотя у нас нет непосредственной границы, нас связывает история, и мы вынуждены строить с ним нормальные отношения, независимо, вынуждены будем строить, независимо от того, кто придет в власти после Рахмона. А термины стратегический партнер, они очень высокопарные, но за ними, честно говоря, очень часто ничего не стоит в реальной политике.
Но если вот вернуться к формулировкам, которые выбрал Виталий, союзник? Нейтральная страна или враг?
Узбекистан то входил, то выходил из организации договора о коллективной безопасности. В этом смысле он союзником, ну, по крайней мере, с военно-политической точки зрения, быть не может. Узбекистан не является нейтральным государством, поэтому о нейтралитете его тоже говорить не приходится.
То есть осталось только одно.
Туркмения является нейтральным государством. Вот это, да, нейтральное
врагом
государство.
Не обязательно
но врагом
есть,
не обязательно быть.
То есть неправильная градация просто.
Все, я понял, да, это Владимир Евсеев. Леонид Гусев,
да,
прошу вас.
Я считаю, что он... Ну, действительно, это наш, так сказать, партнер, тоже может быть так сказать. Конечно, это никакой не враг, но большим вот таким союзником я бы тоже не назвал Узбекистан. Да, вот даже смотрите, в 2009 году, казалось бы, вот есть Шанхайская организация сотрудничества, да, и вот в 2009 году внутри Шанхайской организации сотрудничества в гуманитарной области происходили очень интересные события. Была создана молодежная организация ШОС, и университет ШОС, ну, знаете, такой сетевой. Так вот, во всех этих, казалось бы, таких нормальных структурах Узбекистан оказался участвовать. Просто вот все остальные...
А почему?
А вот заявил, что это как-то вот он подождет, он посмотрит. Я сам был на одних там мероприятиях, где были представители узбекской стороны. Это было в июне 2009 года, как сейчас помню. Они вот прям так заявляли. Но мы вот пока еще не знаем, как нам реагировать на это все. Вот такие, знаете, очень такие округлые оговорки, что ли, были. И так вот до сих пор никуда не вошли.
Да, мы продолжаем. Несмотря на весь разговор, все-таки вопросы повторяются. И вот формулировка Алексея, врача. Каждый тоже так или иначе прокомментируйте. А вот эта Средняя или Центральная Азия теперь может вспыхнуть, это его формулировка, оранжевым пламенем? Или нет, Владимир Евсеев?
Да, сейчас в Узбекистане оснований для цветной революции нет. Цветная революция какая-то очень относительная такая. Возможно, сейчас только в Киргизии на фоне общего ослабления государства. В перспективе, возможно, отстранение силовой от власти Эмомали Рахмона в Таджикистане, особенно в период транзита власти, но оно обусловлено, в первую очередь, тактическими ошибками руководства, в частности, по отношению к местным исламистам.
Владимир Евсеев, Аждар Куртов.
Центральная Азия может гипотетически вспыхнуть, только не оранжевым пламенем, а я бы сказал, зеленым или черным, имея в виду зеленый цвет ислама и черный цвет исламского государства. К этому есть определенные основания, и нарастающие террористические акты, происходящие даже в таком относительно спокойном государстве, как Казахстан, говорят в пользу этого. А что касается либералов, то они не в части и не в силе ни в одном из государств Центральной Азии.
Аждар Куртов, теперь Леонид Гусев.
Да, я тоже считаю, что если вдруг, не дай бог, вспыхнет, то это будет зеленый или вот запрещенный ИГИЛ. так сказать, черные знамена их, да, а что касается вот таких либеральных веяний, то нет, там это никак не проходит, и на протяжении вот этих десятилетий история показала, что это невозможно, да, и, но, с другой стороны, я вот смотрю на ситуацию, и я думаю, что все-таки, действительно, вот Владимир сказал про Киргизию, потому что там, вот там может что-то быть, потому что сейчас, через год там должны быть выборы президента, Атамбаев заявляет, что он хотел бы опять реформировать Конституцию, референдум проводить, но против выступила Роза Атумбаева и ее окружение, которая была в 2010 году, ну, если кто помнит, переходным таким президентом Кыргызстана, да, поэтому, собственно говоря, вот там вот эта вот ситуация очень такая вот, ну, немножко напряженная. Хотя я тоже все-таки не думаю, что там может быть что-то вот сейчас, вот на данный момент такое очень страшное. А вот все эти исламистские течения, да, которые могут, ну, попытаться что-то сделать, вот, да, эта опасность есть. Но, по крайней мере, все-таки вот на данный момент, вот я не вижу, чтобы что-то там вот рвануло вот сейчас или в ближайшие там несколько месяцев.
Мы снова возвращаемся к тому, насколько там влиятельны американцы. Артем спрашивает, ну подождите, как вы говорите о том, что они там ничего не могут сделать? Там же база американская вроде. Владимир Евсеев.
Да, никакой базы США, ни одной базы США на территории Центральной Азии нет. Изначально такая база была в Ханабаде, а это Узбекистан. Однако после событий Андижана 2005 года американцы заставили оттуда уйти. Сейчас на территории Узбекистана есть только одна такая ограниченная база в Термезе. Она используется немецкими военнослужащими. В отношении США можно еще напомнить о Киргизии. В Киргизии была военная, как бы больше транспортная база в Манас, в международном аэропорту Манас. Во времена президента Бакиева Россия пыталась ее закрыть. После этого она была преобразована в центр международных перевозок в аэропорту Манас. При нынешнем президенте Атамбаеве она, наконец-то, была закрыта. Поэтому баз нет, но есть достаточно активное сотрудничество в рамках программы «Партнерство во имя мира», программы НАТО. В частности, в этой программе активен Казахстан и Узбекистан.
Нет, американской базы, говорит Владимир Евсеев, 946-й пишет, в Самарканде много разных наций, как им быть, что вы думаете, и вот дальше, что я бы попросил вас прокомментировать. При Каримове плохо или хорошо, но национализма не было, но, скорее всего, будет после. Это так или нет, Аждар Куртов?
Нет, я с этим утверждением не согласен. При Каримове был национализм, и именно национализм привел к тому, что значительная часть русскоязычного населения покинула Узбекистан, равно как и все остальные ближайшие государства. У меня множество знакомых, которые вот выехали именно в результате проявления этого национализма. Некоторые из них подвергались закидыванию камнями в столице Ташкенте. Так что но все было. Была аж резня, вот уже упоминавшаяся мной
коллегой.
Но это
было давно.
Ну, как давно? Это на моей памяти было. Это было в постсоветский период и в ранний, и в поздний, советский период. И национализм, он существует сейчас.
Это геноцид, пишет ПС, а не национализм.
Нет, извините, я юрист, вы. Я четко понимаю, что такое дефиниция геноцид. Геноцид – это сознательное уничтожение народа путем создания невыносимых условий. А национализм – это нечто другое. И, кроме того, национализм является, честно говоря, частью национальной государственной идеологии большинства государств Центральной Азии. Вот это по факту так. Потому что мы же вот упоминали разногласия по тому, кто является в Самарканде главным, таджики или узбеки. И мой коллега говорил, что таджиков, этнических таджиков насильно записывали в паспортах национальность узбеки. А что это как не национализм? Так что он существует.
Тут целый спор у нас теперь на нашем портале идет. Одни пишут, есть национализм, нет. Последний вопрос, на который я хотел бы услышать ваш ответ. Тут ПС тот же пишет, если и будет там смена власти, желаю, чтобы следующий правитель вплотную занимался трудоустройством своих граждан, и чтобы они работали в Узбекистане, а не в России. Нам бы своих здесь трудоустроить, пишет ПС. На это можно надеяться? Кто-нибудь скажет?
Я думаю, что на это надеяться
Владимир Евсеев.
Преждевременно, потому да. что для этого нету базиса. Угу. Я уже говорил о возможности, например, сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса, которое не сложилось, да? Были некоторые ставки на сотрудничество, например, с Афганистаном, путем создания неких кластеров. Это американцы эту идею проводили. Есть попытки ну, активного вовлечения Узбекистана в транспортный коридор, трассика, да, вот через западного Китая в Европу. Но все эти попытки, они не могут большую дать много работы.
Пока на это нельзя надеяться, Владимир Евсеев, Леонид Гусев. Да.
Я тоже считаю, что пока нельзя на это надеяться, потому что ситуация даже при смене лидера страны, она же останется той же самой, и должно время пройти, чтобы что-то изменилось.
Ну и совсем коротко, Аждар Куртов, с вашей точки зрения.
На это, безусловно, надеяться нельзя. Рождаемость настолько высокая, что государство не может обеспечить достойными рабочими местами граждан Узбекистана. Это не характерно не только для Узбекистана. Такая же ситуация в арабском мире. Ведь еще до событий вот этой арабской весны огромная была миграция в страны Европы, скажем, Северной Африки. Люди ищут хорошей жизни в условиях глобализации, когда нет жестких границ, они и такую возможность имеют.
Это была программа «Барри Кады» о будущем Узбекистана на фоне сообщения о возможной кончине Ислама Каримова. С нами были Аждар Куртов, Леонид Гусев и Владимир Евсеев. Я благодарю вас. Спасибо.